Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами «Надежда для души». Мы в прямом эфире, и вы можете присоединяться к нам вот прямо сейчас. Здесь, в нашей студии, мы будем читать ваши сообщения и принимать ваши телефонные звонки. Звонить можно по телефону 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Телефон прямого эфира действует на всех наших прямых эфирах, так что используйте этот номер 8 800 333 1706. С нашего сайта Teos.fm вы можете прислать свои сообщения. Прямо сейчас, сюда, в студию, мы будем их озвучивать и таким образом с вами общаться, размышлять о тех проблемах и вопросах, которые подбрасывает нам жизнь. Итак, Teos.fm – наш сайт, где вы можете познакомиться со всей информацией полезной по поводу нашего радио и в том числе с блогом нашей передачи. Блог Натальи Четвериной. Заходите, читайте соответствующие сообщения. И в конце каждой записи можно найти ссылочку на нашу электронную почту. Присылайте свои письма в удобное для вас время, а озвучивать мы их будем в процессе наших с вами эфиров. Так что присоединяйтесь. Так, у нас сегодня в эфире работаю я, Сергей Хохловский, и Наталья Аркадьевна Четверина. Да, собственно, больше и некому, кроме нас двоих.
Нет, ну почему, когда тебя нет, мне еще помогает Ирина Луташинская. Ну, ой, да. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, Сергей.
Ирина, она нам всегда помогает, каждый день.
Да.
Без ее надежных рук.
Связь установить надежную, да, возможности.
Да. Так что вот мы бы тут, конечно, со всеми многочисленными кнопочками, лампочками, светодиодиками и всем остальным не справились бы. Ну что ж, вот у нас уже есть какое-то сообщение. Сейчас мы все проверим. Сейчас мы все узнаем. Так, вот пишет нам Гриша. Такой вопрос. Здравствуйте. Говорили про любовь. Было дело, говорили. Про зависимость, что путают с любовью. Но ведь и в Библии тоже путаница. Агапе, филио, это ведь про одно и то же или разница? Во как. И в Библии у нас, оказывается, путаница. Надо срочно разобраться с этим делом.
Гриш, я вам вообще сказала, что... В смысле, я, Гриш, просто прислал письмо, и я уже сегодня так еще с сыном своим разговаривала на эту тему тоже, и спрашивала, что думает, так сказать. Ну, у него есть такой очень хороший знакомый, он служитель церкви, епископ церкви, он ученый, филолог.
Когда вы разговаривали между вами, простите, какая любовь наблюдалась?
Ну, ты знаешь, я думаю, что и та, и та. Потому что она, да, они в чем-то и сродни, но в то же время немножечко и оттенки есть такие. Вот, так что я думаю, что есть как бы вот... Тут не надо говорить, что только вот это или только та. Вот. Она и та хорошая.
Кто бы сомневался, да?
Вот, и, ну, я просто хотела как бы такое провести, может быть, какое-то даже исследование более такое глубокое, что ли, и потом уже поговорить об этом. Но, видишь, вот Грише, видно, очень надо.
Ну что ж, достаем лопатки, будем копать. Готовы? Тогда поехали.
Меня спрашиваешь или наших друзей?
Всех спрашиваю. Или мы только с вами копать будем?
Да как-то хотелось бы, чтобы не мы только.
Ну, вот я и приглашаю всех. Давайте посмотрим, что нам говорит Священное Писание. Покопаемся, посмотрим. Ну, интересно, конечно. Вот человек, который читает в русском переводе Священное Писание, не в греческом, естественно, оригинале там, вот это как бы действительно незаметно. Да и многие даже и не задумываются. Ну, там, Христос там говорит кому-то там о любви, или там Евангелист Иоанн пишет, да, Бог есть любовь и так далее. Везде любовь и любовь, и любовь, и любовь, правильно, да? Ну, какая вроде бы путаница-то? Никакой путаницы, да? Если просто не посмотреть, допустим, греческий текст, и, потому что в греческом варианте действительно, когда говорится о любви, подразумевается несколько видов любви, да? Как минимум мы знаем о трех видах, да? Агапы, филио и эрос, да? И вот есть
эротика. Нет, но есть еще сторги там, ну, ну и еще там есть.
Не будем.
Там их порядка пяти, наверное.
Глыбже не надо.
И шестая будет это вот самая мания, которая уже на грани одержимости. То есть вот...
Вот глыбже, наверное, не надо
запутать. У греков было вот это вот понятие, которое тоже относилось к вот этой страстной одержимости, то, что мы сейчас называем любовной зависимостью.
Ну, в общем, да. В общем, да. Поэтому грекам было жуть как сложно.
С одной стороны. А с другой стороны, они как бы сразу очень четко можно было понять, что конкретно имеет в виду человек.
Да, как говорит. Тебя обозвали?
Ну, в смысле, там,
ну, когда
о говорят. Чем, по крайней мере, точно, о чем говорится. Поэтому тут уже никаких не было таких сомнений, что ли, да?
Да, когда говорят, я тебя люблю, да?
И очень все... понятно, как тебя любят.
И все понятно.
Да, и что от тебя хотят?
А у нас со словами и без слов я к тебе и так, и этак, да? И никак да. Непонятно, про что речь-то идет. И учитывая, что наш современный...
И кто, что он фантазирует при этих словах, да, так сказать, один думает об одном, а другой, кто это слышит, может, самый возвышенный придумать, а человек, может быть, вообще-то совсем... другие у него помыслы при этом.
Да, и он другую любовь просто и не видел в жизни, и не знает. Вот он да. Так вот и все, и живет. Учитывая, что наш век во многом испортил, исказил, изуродовал это замечательное слово... Вот оно приобрело какие-то совершенно невообразимые коннотации, которые как бы, ну, никогда ему и присущи-то иногда даже и не, ну, как бы не были. То есть вот это все превратилось во что-то непонятное, да? Настолько непонятное, что вот мы сталкиваемся с этим понятием, с этим словом, с этим, с его различными всякими там проявлениями, и не знаем, что и думать. Вот в меру своего опыта. Потому что слово-то оно одно, а содержание у него оказывается разное. Да? Вот. В Священном Писании вот есть такие грани одного великого явления, которое мы называем любовью. Любовь между Богом и человеком, любовь между человеком и человеком. Все имеет определенные градации, определенные слова. И вот Гришка как раз и ссылается на эти слова, которые по-разному звучат и говорят об одном и том же понятии, о котором мы говорим сегодня, о любви. То есть агапы, филио. Агапы — такая любовь, она божественная по сути своей. Как бы поточнее выразиться-то. Не то чтобы... беспричинная, она безусловная. Вот так к нам Бог относится. И вот так возлюбил Бог мир, да? Вот он возлюбил его такой любовью. Мир-то недостоин. Никто из нас недостоин. Нет у нас никаких шансов и вариантов, чтобы вот эту любовь как-то получить. Чтобы она как-то была нами заработана. Это такая высокая любовь. Потрясающая любовь. И вот мы, недостойны этой любви, получаем эту любовь не потому, что мы что-то или как-то, или где-то, а потому что сам Бог восхотел возлюбить этот мир, нас в том числе, в этом мире. Просто захотел. Это была его благая воля. И вопрос, за что, тут просто неуместен. Это вот что касается любви агапы. Так, у нас тут есть еще сообщение. Так, снова Гриша пишет. Как я вам уже писал, хотелось бы понять, если агапа — это самая возвышенная любовь, то почему же это слово использовано, когда Христос говорит «не любите мира, не того, что в мире»? Надо посмотреть. Я не помню, честно говоря, какое там стоит слово. Под рукой у меня нет.
Оно самое стоит.
Оно самое, вы смотрели?
Да, я смотрела, да.
Вот как хорошо, что у меня всегда рядом Наталья.
Нет, ну потому что же письмо же пришло же, я же что стал вдруг смотреть-то?
Так я же говорю.
Что я с сыном вдруг разговор-то это завела? Так
я же говорю, как хорошо, что у меня рядом есть. Всегда можно посмотреть заранее. Ну, давайте
оно
поговорим.
Самое стоит. Но дело в том, что, понимаете, вот надо просто посмотреть, что, собственно, само вот это слово, оно означает. Вот это очень-очень важно, да? Вот заглянуть в значение этого слова, словарное определение этого слова. И вот у меня как раз открыто это словарное определение. Я просто еще не успела закрыть, вернее, вот.
Отлично, давайте посмотрим.
Счастью большому, да, вот так получилось. Но я не предполагала, конечно, Гриш, что вы вот так сразу хлоп и... Ну, смотри, вот, пожалуйста, словарное определение слова. Любить, да, угу. Кого-либо за что-либо. Первое значение. И тут приводятся примеры. Это еще, так сказать, вот Плутарх, потом там Платон и так далее. Вот.
Как употреблялось оно в древности?
Да. Ну, потому что это очень важно понять, да, тем более еще в те времена, когда, так сказать, задолго до Рождества Христова. То есть это слово-то, оно же не только вот появилось.
То есть на нем говорили, и Христос говорил, конечно, поэтому на нем. Да. То есть это совершенно обычное так. Слово.
Теперь смотри, второе значение. Высоко ставить, ценить. И вот я думаю, что вот уже нам сейчас как раз это вот то, что будет важно, да?
То, что уже понимание нам привносит.
Не любить мир и того, что в мире, да? Вот. То есть не надо высоко ставить это, не надо так прямо это ценить, цепляться за это, да? Дальше. Быть довольным. Тоже важно. Потому что мы можем быть довольны только вот этим и не желать ничего большего. И тогда нам уже как бы и не надо вообще никуда стремиться, правда?
Ну да.
Тоже нам важно для вот понимания того, собственно, о чем же говорит Господь-то. Вообще, когда мы читаем Новый Завет, вот это все как раз очень важно нам знать, что входит вот в это вот понятие вот этого слова, потому что оно употребляется там порой в самых каких-то таких вариантах, моментах. Мы это читаем любить, да, как бы нам, мы не видим этой разницы. А когда мы смотрим на греческий текст, и если мы знаем значение этого слова, то нам становится понятнее, вот о чем точно Господь говорит. Ну, понятно же, что вот, мне кажется, даже сомнений быть не может, что вот такой там смысл. И еще вот это значение у него, у этого же слова, еще следующее. Ставить выше, предпочитать. То есть не надо ставить выше и предпочитать то, что вот этот мир, что есть в этом мире, потому что есть еще и другой мир, да, вот, о котором потом Господь нам начинает рассказывать о Царстве Небесном и так далее, да? Ну, поэтому да. Не надо вот этот мир ставить выше, предпочитать его. И есть еще значение воздавать почести. То есть как бы, и, ну, это вот близко к этому ставить выше, предпочитать и воздавать почести как бы вот этому миру. То есть, по сути дела, не надо прилепляться к нему, да, не надо его, так сказать, вот. Что не все вот в нем, не все здесь. А есть что-то еще гораздо более значимое, более ценное, более высокое, и надо стремиться к этому.
То есть получается у нас все очень просто и понятно, что вот этот мир, он не достоин этой возвышенной любови, любви такой, понимаете? И правильно недостоин, потому что этот мир — это не тот мир, который Бог сотворил. Это то, что от него осталось после грехопадения. Этот мир в процессе преображения, но он еще не преобразован. Когда придет Господь, и когда совершится все то, что написано в книге Откровения, тогда Господь даст нам новое небо и новую землю. Да? Произойдет преображение и человека, и мира. В преображенном мире будут жить преображенные, измененные люди — вот таков план Божий, таков библейский путь. И поэтому не стоит прилепляться всем сердцем к этому миру. Да, он прекрасен, даже в своем непреображенном состоянии. Да, много в нем замечательного и удивительного. Но это, скорее всего, это осколки того, что было, что еще осталось. Вот поэтому он не достоин этой великой возвышенной любви. Не стоит к нему прилепляться всем сердцем, почитать его, удивляться ему, потому что будет мир, который гораздо лучше. И был, кстати. Так что вот совершенно все ясно нам становится, когда мы открываем словарь, смотрим и читаем, что там написано. Так, что еще будем дальше говорить?
Ну, понимаешь, что дальше, это нужно тогда, вот все... просто была подборка текстов, и нужно их посмотреть.
Да, надо разбираться. Да, смотреть,
потому открывать. Потому что иначе это будет все просто какие-то там слова, которые, ну, как мне кажется, не очень весомые будут. А вот когда мы уже видим греческие тексты, мы конкретно видим, какие слова употреблены.
В каждом
вот
конкретном варианте.
Да, конечно.
Вот, поэтому вот так. А в чем проблема-то, Григорий? Открывайте Bible Zoom. Есть такая замечательная программа в интернет. Она бесплатна. И смотрите, там есть ссылки на синодального текста, на греческий оригинал. И более того, там весь, так сказать, это выскочило слово из головы. Ну, скажем так, рабочий аппарат есть для того, чтобы узнать, что за слово, как оно, какие у него, значит, значения есть, где, как употреблялось.
Вот эти статьи, да.
Да, 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 да. Так что все там есть, и вы можете посмотреть.
Даже кто в каком веке как
да,
употреблял.
Да, да. Так что все можете посмотреть, где оно еще встречается, используется номера Стронга. Можете посмотреть, в каких текстах, в каких главах, в каком контексте.
Сергей, проблема-то есть на самом деле, потому что, Григорий, я посмотрела по ссылке. Да, действительно, там это слово употребляется. И я просто, ну... Мы же не читаем септуагинту, да? У меня есть она как бы на греческом, но это же надо вот так вникать, каждое слово, вдумываться, да? Поэтому как-то, ну, когда нужно, как бы вот какой-то фрагмент, я могу заглянуть, посмотреть. Но сейчас как бы у нас есть еще и в интернете, поэтому проблем этих уже нет. Мне просто подарили, я имею в виду, книгу вот, в варианте, в обычном. И Григорий дал ссылку на вторую книгу царств, 13 главу. Там есть случай, когда как бы один из, я не помню, это сын то ли Соломона, то ли Давида. Помнишь, когда брат насилует сестру?
А-а-а.
Ну, сестру по
история
отцу.
Фамари, что ли, вы имеете?
Да, 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 да.
Да, да.
И вот там говорят, что он любит ее.
Амнон вот там, его звали, по-моему.
Да-да-да, и вот все вот эти вот, так сказать, что он любит ее, а потом он как бы вот ее уже, так сказать, и не любит, да?
Угу.
Там все время слово агапа.
Угу.
Поэтому я так понимаю, что Григорий вот каким-то образом, вот Гриша как-то, видимо, вот тут приткнулся, как-то он вот это увидел, приткнулся вот на это и... Как я поняла, и, возможно, отсюда этот вопрос и возник у него. Но это не была как бы первая, так сказать, вот такая вот отсылка, да, вот, ну, в смысле, он там еще какие-то другие места, и в том числе и про, он что-то таком, там, про фарисеев, про книжников было, еще там про кого-то. Ну, в общем, короче, много было таких вот мест, где, ну, казалось бы, вот с этой такой вот стройной системой, как вот нас проповедуют, что вот агапа, это вот такая очень возвышенная, ну, как-то очень дико это выглядит, что почему тогда это слово употребляется вот здесь.
А потому что нужно использовать дополнительный материал. Есть такая замечательная книга, которая называется «Экзегетический ключ». Вот, его можно использовать... И он помогает понять, в каком контексте, когда и где использовалось то или иное слово, в каких оборотах, как оно применялось. Там есть соответствующие ссылочки на это и объяснение. Поэтому ничего удивительного. Мы даже сегодня, вот мы говорили, да, любовь.
Ну да, высоко ставить, ценить, предпочитать там и так далее, да, вот... В принципе, там, быть довольным. Поэтому тут надо вникать, вот... в каком смысле это слово могло звучать там, как бы, да, вот.
И потом, смотрите, ну, историю Фамария и Амнона, да, это же все-таки еврейская история. Это же не греческая история.
А в еврейском языке не было пяти слов для обозначения, вот. Там одно слово всего на все.
Вот, вот, а в еврейском все так же, как у нас, да, с одним словом. Поэтому там...
Но все равно же должны быть какие-то такие вот, ну, как это, какие-то намеки, что ли, на то, как это слово понимать.
Конечно, но для этого нужно вот брать лопатку и копать. Дальше
конечно,
смотреть.
Конечно, и очень-очень даже, да.
Да, и тогда уже становится...
Септуагинта, конечно, нам где-то вот такая подсказка, помощь, потому что, в общем, септуагинта-то это же перевод с этой древней еврейской Библии, да?
Да, да.
А делали его кто? Делали его люди, которые прекрасно знали и древнееврейскую Библию, и разбирались в смыслах и значениях, и в то же самое время это были евреи, жившие в Александрии, и они хорошо знали греческий язык. То есть поэтому вот те слова, которые мы встречаем в Септуагинте, очевидно, они наиболее точно выражают значение, в каком было употреблено вот в древнееврейском языке, вот как на каких там они вот этих подсказках основывались, мы не знаем с тобой и понять не можем этого, да? Но, Сергей, мы можем как бы верить в то, что эти люди, они же не просто так словами играли.
Безусловно, безусловно. Ну, то же самое и сейчас, в общем-то, происходит, когда пытаются переводить на современный русский язык, да, библейский текст с греческого или там с древнего иврита, да, с арамейских языков. Та же самая ситуация. Как объяснить, как точно? Это целая наука, это целая проблема большая. Вот, ну, у нас есть сообщение. Дальше давайте читать. Любовь пишет нам. Добрый день. Спасибо за передачу. Я жду третьего ребенка. Мне уже немало лет. Сыну 18, дочке 11. Дочь восприняла известие о братике или сестренке с радостью. А вот сын был в шоке. Обиделся. Не разговаривал. Ушел в себя. Может быть, подскажете, как вести себя в такой ситуации? Моя реакция на эту ситуацию неоднозначная. Я чувствую и вину, и гнев, обиду, жалость, грусть. Заранее спасибо за ответ. Ну вот так. Вот такая интересная ситуация прислала нам ее Люба. Значит, Люба ждет третьего ребенка. Сыну уже 18 лет старшему, дочке 11. Дочь восприняла известие о братике или сестренке, потому что пока, видимо, еще не ясно, кто будет братик или сестренка, с радостью. А вот сын был в шоке, обиделся, не разговаривал, ушел в себя. Может быть, подскажете, как вести себя в такой ситуации? Моя реакция на эту ситуацию неоднозначная. Я чувствую и вину, и гнев, обиду, жалость, грусть. Заранее спасибо за ответ. Ну, конечно, неоднозначная будет реакция. Естественно, тут целый комплекс чувств будет возникать. И вроде бы обида на сына, и как так, и гнев, конечно же, и какой-то может быть, и вина какая-то вот в чем-то. Что, может быть, там как-то воспринимает все это ребенок, мой старший, не совсем так, как я хотела бы. Вот я стала причиной его.
Но у меня есть вопрос. Вот этот ребенок, вот любовь, она ждет ребенка, да? Этот ребенок, вы хотели его, вы как бы думали о том, чтобы у вас был третий ребенок, вы планировали его, или ну вот так получилось?
Да, это тоже большой вопрос.
Ну, пока. Ну, Сергей, просто любовь. Это, понимаешь, это почему? Как, потому что вот, как бы, ну, я просто пытаюсь поставить себя на место любови, да, и в то же время, как бы вот, и на место сына, которому уже 18 лет.
Ну,
ну вот разница у него будет с его братом 18 лет. И я думаю, что он просто в шоке.
Ну, и потом... ну,
потому что разница-то огромная совершенно, да? Он, в принципе, может быть папой, ну, вот по возрасту я имею в виду.
Ну, да, да.
Понимаешь, и для него, конечно, это... У нас просто даже разное восприятие вот этого. Давайте вспомним себя, когда нам было... Там были детьми или когда мы были подростками. Нам казалось, что человек в 30 лет, это уже старый человек, Сергей.
Тут ведь не только еще дело восприятия, а ведь очень резко меняется уклад всей семьи.
Уклад всей семьи меняется. Да и, ну, не Маша, это вообще действительно перемена вот всей его жизни, потому что...
Конечно.
Вот, Маша, от него будут ожидать большего, чем, например, от его сестры. Я имею даже вот этой помощи, какой-то ответственности, да? То есть, видно, парень уже очень как бы понимает, что...
Парень напрягся, просто парень напрягся, потому что...
Как это может сказаться на его жизни, как это вообще будет? Возможно, еще он как бы... А как к этому отнесутся его друзья, его знакомые? Очень для них важно, вот для... Ну, 18 лет это уже, с одной стороны, вроде бы уже такой достаточно взрослый возраст, а с другой стороны, ну, как бы еще вот такой юношеский, да, все-таки.
Ну, очень и представь.
Важно мнение окружающих, его круга друзей, как они тоже к этому отнесутся, может быть, будут подсмеиваться над ним там как-то, ну, в том плане, что там, типа, чуть ли не молодой папа.
Думаю, что у него достаточно страхов тоже по этому поводу возникло.
Конечно. Я думаю, что мама может поговорить с своим сыном, ну, просто, я не знаю, даже если он там замкнулся, и все равно, и можно подойти, и можно присесть рядом, и можно там, ну, попытаться как-то там приобнять. Но если там он как-то отодвигается, не хочет, ну, хорошо, пускай так. Но можно просто начать говорить, вот, несмотря ни на что. Вот молчание висит, вот можно просто начать говорить. Что если, например, так получилось, что, сынок, ты знаешь, я, когда я узнала об этом, я... И вот рассказывать, что, может быть, там что было. Испугалась, обрадовалась, растерялась. Что делать? Вот не знала, что делать. Думала, как быть. Но что делать?
Это же жизнь. Ну,
ведь нельзя же убить. Да, вот это же жизнь. Вот что делать? А с другой стороны, вот я чувствую, что вот во мне эта жизнь развивается, растет. И это же такой же драгоценный для меня, да? И я люблю уже люблю. Еще не видела, не знаю, но уже люблю, потому что вот уже я как бы там еще чуть-чуть, может быть, я не знаю, там сколько месяцев беременности, но еще чуть-чуть уже я могу услышать, как толкается, там, как шевелится, да, там, ну вот, какие-то такие вот ощущения. Давайте просто начать разговаривать об этом, что я понимаю тебя, я понимаю, как тебе странно, как тебе, может быть, даже как-то неудобно перед друзьями. Ты знаешь, мне тоже как-то вот, ну, потому что люди скажут, ну, у нас же старшему сыну 18 лет, и тут еще младенец. И то, кто что, могут же говорить разное. И мне тоже как-то, вот я не очень как-то так, может быть, себя абсолютно уверенно ощущаю, но с другой стороны. Ну, люди вообще рожают и в 50 лет, и не знаю, там, да?
Конечно.
Но просто взять, понимаете, начать рассказывать о ваших опасениях, страхах, тревогах, радости, что вы чувствуете, как вы переживаете от того, что вот ваш старший сын, ваша такая опора, тот, кого вы первого родили, кого вы очень любите, и вдруг вот так, и вдруг вместо какой-то поддержки его, какого-то понимания, вдруг вот такая вот реакция. Вы, с одной стороны, это понимаете, а с другой стороны, вам очень горько от этого, тяжело и как-то, и обидно даже, что вот так вот. А вам сейчас ни к чему, вот как бы нервничать и так далее. И просто помоги мне, поддержи меня. Ты мне помоги.
Его, конечно, тоже понять надо. Сказать ему о том, что вы понимаете вот его какие-то страхи. Вот представьте, если раньше он друзей приглашал домой, да, допустим, ведь частенько наши дети кого-то приглашают, с кем-то общаются там домой, а сейчас уже будет это проблематично, допустим.
Ну, чуть-чуть время пройдет и скажет, ай да, ребят, ко мне. Кто-то пеленки постирает, кто-то малыша подержит.
Ну, тем не менее.
Буду там ему подгузники менять.
Вот, надо об этом поговорить, обо всем. Обсудить. Все это, безусловно. Какие-то, возможно, он себе представляет ограничения. А вот он там сидел тихонечко, его никто не трогал, а тут будет кто-то орать. Особенно, если квартира не очень большая. Деваться-то некуда. У нас так нередко бывает. Поэтому тоже у него есть такие свои Страхи, вот их надо развеять как-то тоже, поговорить об этом и объяснить ему, что вы тоже понимаете эти все его страхи, какие-то тревоги, переживания, и вместе постарайтесь жизнь настроить, чтобы она была для всех радостной. Ну и в конце концов, самое главное, важное понятие, что в мир приходит новый человек. И мы должны принять его, это наш долг, это наша обязанность, и Бог дает жизнь, и ей надо дорожить. Многие хотят и не имеют это. А вот нам Бог дал. У нас есть. Это же здорово. Это же потрясающе здорово. Вот. Ну, как-то в таких вот словах попытаться пообщаться. С любовью, без претензий, без наездов только, пожалуйста. Вот ты только думаешь о себе, вот а как же то, а вот этого только не надо. Потому что проблемы будут еще хуже тогда.
Я бы, наверное, могла еще и пошутить, сказать, зато теперь ты представляешь, как много ты будешь уметь и знать, и понимать, и как ты будешь готов к тому времени, когда ты сам станешь папой.
Да, у тебя теперь мастер-класс.
Да, потому что когда родилась сестренка, ну, тебе было 7 лет, что там ты как бы мог, вот, да? А сейчас ты, вот, так сказать, очень многие вещи просто вот увидишь, как, что.
Да, так что тоже интересный момент с этой стороны. Вот, попытайтесь поговорить об этом. Так, читаем дальше. Сообщения тут у меня потихонечку падают. Снова Гриша нам пишет. Так что и когда Христос говорит о книжниках и фарисеях, что они любят приветствия и богатые одеяния и застолье, это тоже про это. Ну, если там это же слово используется, то вот соответствующие, смотрите, то, о чем мы говорили уже выше.
Да, что вот они предпочитают вот это, да, они как бы отдают этому должное, они...
Да, они на этом как бы вот...
Высоко это ценят, для них это очень важно.
Как говорит современная молодежь, они на это запали. Может быть, да. Как-то вот так, по-современному. Так, снова Любовь пишет. Да, ребенок очень долгожданный, много лет не получалось. Вот, тогда тем более есть о чем поговорить. Представляете, какая это радость.
А почему тогда вина-то, Любовь?
Вина-то в чем? Ну, вина, наверное, в том, что вот как-то вот сына... Это теперь огорчает, или сына это как-то будет ограничивать, или еще что-то. Ну, мне так кажется. Может быть, отсюда. Ну, а какая вина-то должна быть? Бог же вам даровал жизнь замечательную. Так надо радоваться этому. Что огорчаться? Просто тоже не надо этим злоупотреблять, если есть старший сын. Да? Знаете, как мы всегда на старших спихиваем некоторые обязанности. Ну, проще, потому что они-то уже могут это делать. А младшие нет, так сказать. Вот мы их начинаем эксплуатировать. Вот тут нужно быть очень осторожным, чтобы не перегнуть палку. Когда действительно вам нужно, когда действительно деваться некуда, когда действительно нужна помощь, вот тогда да, действительно. А если это превратить в некий такой...
Такую повинность.
Да, повинность, план, что ли. Я вот все слово тоже подбирал. Да. Когда это будет такой вот обязанностью. А ты потому что с нами живешь, ты обязан. Ты должен. А как же? Ну, это в конце концов не обязанность вашего сына выращивать своего брата. Поэтому тоже здесь будьте осторожны. Так, читаем дальше.
Ну, мы вас поздравляем. Вы очень хотели, чтобы этот малыш у вас был. И вот теперь вы ждете его появления. Он долгожданный для вас. И поэтому я так думаю, что все равно вот это счастье от того, что ребенок родится, оно перевесит. А я думаю, что ваш сын, ну, во-первых, вы с ним, конечно же, поговорите, наверное, еще не раз. И я думаю, что он вас услышит и почувствует это. И как-то это напряжение будет снято. Ну, а когда малыш появится, тем более, когда он немножечко будет подрастать, я думаю, что вообще все будет хорошо.
Ну и просто, ну и потом же просто вот нужно к этой мысли привыкнуть, осмыслить ее, переварить, как говорится. Тоже нужно на это время.
Иногда папы
в шок впадают, да.
Да, да.
Так что ничего страшного. Вот так что благослови вас Господь, чтобы все у вас было успешно, хорошо и радостно. А мы читаем дальше сообщение. Ирина пишет. У нас между старшим сыном и младшей дочерью тоже большая разница. 16 лет. Но таких проблем не было. А сейчас, когда дочка подросла, вообще отношения между братом и младшей сестренкой очень трогательные. Иногда встречает из школы, возит в театр, проверяет уроки. По-моему, замечательная разница, пишет Ирина. Вот видите, какой хороший опыт.
Ну, вот это когда уже подросла, я думаю, что все...
Ну да, да, конечно.
Да-да-да. Там так тоже, что... я так думаю, все это случится, но попозже.
Ну, конечно, у вас все впереди. Снова Любовь пишет. Я так и хотела именно так поговорить, но муж ему все выдал резко. Мама беременная. То есть сказал вот так резко сразу. Я была на работе, а когда вернулась, сын был уже в ступоре. С сыном были всегда теплые доверительные отношения. Я думаю, что
ну,
у вас...
Ну, вот, Любовь, отношения были теплые, доверительные. Я думаю, что вы сможете
все
с ним
получится.
Поговорить.
Да, все, все получится. Получится.
Ну, как-то папам бы надо вот просто поговорить и с мужем, потому что он может как-нибудь еще тоже так что-то резко выдать, да? Вот как-то поговорить с мужем, что нужно все-таки как-то более, может быть, деликатно, аккуратно подходить.
Что мальчику надо к мысли этой привыкнуть. Папа, конечно, может от радости что-нибудь сказать такое, а ты эгоист, думаешь только о себе, да, вот а как же вот малыш, а ведь сын тоже может возразить, а вы обо мне подумали? У меня же тоже есть и возможности, и нужды какие-то, и права какие-то, и прочее. А теперь это все куда, ограничится, что ли? Я-то как буду жить? Ну, то есть надо тоже думать о нем. Вот в каком-то таком свете и поговорите. Я думаю, все у вас наладится. Александр пишет, Донбасс, как он написал, мне 38, и если бы моя жена забеременела, то это...
Мама.
Ой, простите.
Моя мама.
Простите, да, я так пролетел. Мне 38, и если бы моя мама забеременела, то это не мое дело судить и обижаться. Может, у него разрешение еще спрашивать, какие маме покупать штаны?
Александр, ну, так нельзя. Вам 38 лет, а ему 18. И это очень большая разница, понимаете?
И совершенно разные представления о мире. Ну и потом...
Вы рассуждаете уже как взрослый человек, понимаете? А он еще рассуждает, несмотря на его 18, не как взрослый человек. И он просто в шоке, и на он... самом деле. Написал же Любовь, что сын был в ступоре.
Конечно. Конечно, и это естественно для такого возраста, потому что многое уже по-взрослому воспринимается, но человек постоянно скатывается в детство еще. Такое бывает нередко. Ну и потом, извините, давайте представим, все-таки люди живут на одной территории. Да, может быть, ему никакого бы дела бы и не было, если бы он жил в отдельной квартире. Ну и хорошо, может быть, все это по-другому было бы. Но поскольку люди живут на одной территории, и эта территория чаще всего у нас очень небольшая, то это, безусловно, на нем отразится. А если его не спрашивают, так сказать, ша, молчи, тебя не спрашивали и не будут спрашивать, кто ты такой? Ну, какие отношения-то будут? Вы меня не спрашиваете, и я вас не буду спрашивать, да? Конфронтация? К чему это приведет? К большой трагедии, к разрывам отношений нормальных. Зачем это нужно? Тем более отношения были теплые, доверительные, хорошие. И я думаю, что все наладится. Тем более, если это долгожданный ребенок. Наверняка когда-то об этом говорилось не раз. А может быть, он уже, так сказать, и не ждал, и втайне надеялся, что этого ничего и не случится, потому что, чтобы не было беспокойства никакого. А тут раз, и вот ему надо к этому всему привыкнуть теперь.
Да я думаю, что он, скорее всего, и не думал.
Конечно, конечно, он уже перестал вообще об этом и думать, если думал когда-то.
Может быть, когда-то ждал, что у него будет там братик, может быть, надеялся, там
ну,
сестра
да.
уже есть, да?
А, чего вот. Теперь
а тут
уже вот, все.
И вдруг хлоп ему и папу выдал.
Так что вот так.
У нас есть сообщение от Владимира.
Да
я так
вот
понимаю,
открыл.
Что это вот Владимир, который нам писал уже, и как-то, ну, в общем, вот Владимир пишет, все же странно, что вчера вы определяли представление культур христианских стран и человечества о влюбленности как дезависимость. Наоборот, это память о рае в субботу. Фантастика. И это память любовной, вот то, что сейчас называют любовной зависимостью, да, страстная одержимость, это, оказывается, память о рае.
В субботу.
И вера, что первая любовь победит все обстоятельства. Именно в христианских культурах это наиболее прямо говорится, в отличие от сказаний Древней Греции или буддизма. Знаете, мы вообще не говорили о сказаниях, по-моему, буддизма, тем более, да, вообще. Про Древнюю Грецию не знаю, я что-то тоже не помню, что мы говорили.
И вообще мы не говорили, не говорили даже о представлении культур христианских стран и человеческих. Не говорили мы об этом. Это вот
говорили о том, что порой в кинофильмах нам представляют, да, и во многих произведениях нам представляют то, что, в принципе, граничит такой одержимостью страстной, да, и что причиняет море страданий, что это представляет как какую-то вот такую очень высокую любовь, такую, ну, прям настоящую-настоящую. И это очень многих сбивает. Кстати говоря, вот я вспомнила, как я слышала разговор, там был, вот не, сейчас не скажу точно, по-моему, был Шахназаров, кто же еще-то был? По-моему, был Соловьев, вот режиссер Соловьев, я имею в виду, да, кинорежиссер. И еще было несколько. И как раз вот кто-то задал вопрос вот о том, что почему вот как бы вот такое вот бурление, кипение, вот нам показывают такие вот такие накалы какие-то, вот все это такой надрыв такой сплошной. Почему вы не покажете вот как бы любовь вот такую, где действительно любовь вот такая вот есть, настоящая. И кто-то привел в пример, и насколько я помню, это фильм был фильм Герасимова. Вот Герасимов, его жена Тамара Макарова, и есть такой фильм «Любить человека». И там как раз такой вот более спокойный вот показан, да, как вот это вот чувство. Но на самом деле очень такой глубокий фильм, и там вот очень точно все это показывается. И знаешь, что, как они объясняли, режиссеры, Сергей? Очень просто. Что для того, чтобы показывать вот такую, как бы это надо быть... Это должно быть вот какой-то такой высокий уровень всего, чтобы вот в этом, так сказать, каком-то спокойном вот течении жизни выявить вот эти все нюансы какие-то, вот эти перипетии, и показать вот эту красоту всего. А когда вот такая игра страстей, то тут и сюжет можно завернуть так лихо, да, и как бы, и вот тут можно и показать очень много, и актерам играть легко. То есть все очень просто объясняется.
Ну, понятное дело, естественно.
Это интересней, да, это привлекает внимание. Но дело-то в том, что, ну, хорошо, пусть это интереснее, это привлекает внимание, но, наверное, как-то при этом надо было бы еще и пояснять, что, не знаю, как это сделать, то, наверное, можно в сюжете как-то это так прописать, чтобы, ну, как бы вот показать вот эту, может быть, ошибку, когда люди вот это принимают за любовь. Ну, потому что, ну, невозможно, это действительно, особенно молодые, да, даже и пожилые, но, тем не менее, в основном молодежь, она же берет пример с этого. Начинают возражать вот именно таким отношением. И сколько боли, сколько горе потом это приносит.
А смертей сколько?
Да.
Вот об этом-то мы не думаем. Смертей-то
сколько? Владимир, вы нас не поняли. Мы не говорили и не определяли представление культур христианских стран.
Мы не об этом.
Мы говорили о вполне конкретном явлении. И надо понимать, почему это так. Потому что так можно более лихо закрутить сюжет, так можно как бы гораздо легче выстроить всю конструкцию и произведение, понимаете? Это как вот детективные романы. Вот, вот есть такие, где просто сплошные перестрелки какие-то лихие, какие-то такие, один эпизод, другой, третий. А есть так называемые психологические детективы, где ничего вот этого нет, этой пальбы нет, этих гонок нет, а все проистекает как бы вот совсем в другом имени, как бы...
В ментальном таком измерении.
Да, там, в пространстве, да. Понимаете, и очень по-разному. Вот я, например, люблю как раз вот такие вот психологические, если детектив, то вот он такой должен быть.
Я думаю, что здесь еще есть причина простая, что ну, люди реагируют на такое блестящее, яркое, шумное, звонкое, скажем, такое вот, очень сочное. И давно уже нас приучили к этому. Это вот не заставляет нас как-то очень сильно думать там о чем-то, какую-то глубину разыскивать. Вот мы сидим, отдыхаем, смотрим, картинки меняются, вот все как бы так чувство наше задевает. А только вот такие образы. А тонкие какие-то оттенки, полутона, мы давно их не замечаем, мы не чувствуем их. Мы привыкли вот к этому шуму, гаму, грому. Нам тишины собственной души-то страшно. Мы боимся остаться наедине, вот в тишине какой-то, чтобы заняться каким-то созерцанием внутренним самих себя и окружающего мира, размышлениями какие-то. Очень немногие на это способны вообще. Люди не занимаются этим сегодня. Они постоянно...
Кстати говоря, вот мы пару там ругаем, Голливуд, так далее, да, хэппи-энд там. Но, Сергей, у них есть такой как бы отрасль, да, вот их киноиндустрии, как семейное кино.
Есть, да, есть,
вот,
да.
И у них появляются, тем не менее, вот время от времени очень тонкие, очень такие фильмы, как раз где ты видишь вот эти примеры такой вот любви, той самой спокойной любви, да, ну, удивительно трогательные, удивительно нежные. И эти фильмы пользуются популярностью, пользуются любовью. Вот, к сожалению, вот в нашем современном кинематографе я практически такого не вижу. Этого нет, к большому сожалению.
Да,
Сергей, ну, может быть, ты скажешь еще кое-что, вот, потому что меня очень смутили слова Владимира, что в его представлении вот такой вот фейерверк, вот эти вот страсти-мордасти, которые кипят, да, вот при вот таких вот зависимых отношениях в любви, что это память о рае, я просто в шоке, и вера, что первая любовь победит все обстоятельства. Вот каким образом вот это может быть как-то связано, я не знаю.
Ну, какая это память о рае? В рае был порядок и покой. Там, а это скорее память о бунте нашей, исковерканности души нашей, которая вот не в состоянии уже по-нормальному воспринимать другого человека и мир. Потому что нам нужны яркие вот эти вот впечатления, бурные эти эмоции, которые бы захлестывали нас. И в принципе, они на чем построены все эти бурные эмоции, все эти страсти-то? Ну, на одном простом факте, на порабощении человека. Когда я делаю его своей собственной, он должен мне принадлежать. Если он мне не принадлежит, то он не принадлежит никому. Ну разве это любовь? Это безумие какое-то. Это совершенно неправильно. Так не должно быть. И ни о какой субботе, дня покоя, если вы это имеете в виду, речи не идет. Да какая же страсть? Вот так, и день покоя. Как это соединяется вообще в вашем сознании? Странно все это, Владимир. Совсем по-другому. Основание совсем другое. И какая первая любовь победит все обстоятельства? Ну, я не знаю, вы мыслите в каком-то совершенно ином ключе. Мы говорим одно, а вы, так сказать, про другое. Ну вот нам еще Любовь написала. Спасибо вам большое за поддержку, очень мне помогли. Обязательно с ним буду разговаривать, с сыном, то есть. Мне очень полегчало. Что ж, мы рады. Мы рады, не только мы с Натальей Аркадьевной, наши слушатели откликались, и вот такие замечательные примеры, как Ирина привела. Так что Бог вам в помощь. Растите, родитесь благополучно. И радуйтесь, пусть в вашей семье все будет хорошо. Вот. Ну, а если какие-то вопросы будут у вас еще возникать, пишите нам. Мы будем вместе с вами радоваться и размышлять, если что, нужно обдумать или поговорить о чем-то. Так что я думаю, что у вас впереди очень хорошее время. Вообще разговаривать нужно всегда. Ну, а мы с вами прощаемся. До новых встреч в эфире. Храни вас Бог. Молитесь друг за друга. До новых встреч в эфире.